Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день! Вы слушаете SBS Russian. С вами запинающаяся Лера Швец. И у меня в гостях сегодня доктор Максим Ананьев из Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований. Добрый день, Максим!
Здрасте!
Максим, мы сегодня с вами обсуждаем нобелевских лауреатов новых по экономике. Расскажите нам, пожалуйста, что же это за троица, которая удостоилась чести золотых медалей?
Это три экономиста: Дарона Симоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Тут нужно сказать несколько вещей, наверное. Премию имени Альфреда Нобеля экономистам присваивают, как правило, не столько за их текущие работы или даже за их какие-то специфические специальные исследования, сколько за то, что они сделали для экономической науки в целом. Если мы, например, посмотрим на исследования вот этой конкретной троицы, то их исследования, они, по сути, породили целое направление в экономической науке. Собственно, именно поэтому, как я понимаю, Нобелевский комитет в этом году решил их наградить. Ну, теперь к тому, о чем вообще их исследования. Значит, существует такой большой вопрос в экономике в частности, в социальных науках вообще. Почему одни страны богаты, другие бедные? Если мы посмотрим на уровень доходов, на разницу в уровне доходов между разными странами, то она будет просто огромная. Почему так? Ведь с точки зрения такой классической, наивной экономической теории, если страна бедная, то с низкой базой легче расти. Соответственно, туда должен притекать капитал, привлеченный более высокой нормой прибыли из-за перспектив более стремительного роста. Да, но так почему-то не происходит. Капитал почему-то движется в основном между богатыми странами. И вот это вот различие в уровне жизни, в уровне экономического развития между странами, его на самом деле довольно сложно объяснить. Приводились несколько аргументов, почему, грубо говоря, почему одни страны бедные, другие богатые. Первый состоял в том, что дело в географии. Вот, например, была такая знаменитая книга географа Джареда Даймонда «Ружья, микробы и Сталина». Как это называется, и там приводились аргументы, что вот в одних странах, значит, почва более приспособлена для каких-то сельскохозяйственных культур, которые нужны для того, чтобы там прокормить города и так далее. Плюс про форму континентов был интересный аргумент, что Евразия, она такая более горизонтальная, Африка, она более вертикальная. Там есть такой аргумент, у него есть сторонники, но штука в том, что все это объясняет, ну, наверное, до какой-то степени объясняет возникновение первых цивилизаций, где неолитическая революция произошла раньше, где она произошла позже, вот какие-то такие древние вещи. Вот. Если мы говорим об каких-то индустриальных обществах, то этот аргумент уже, наверное, не так хорошо работает. Другой аргумент. Культурный аргумент. Был такой Шарль-Луи Монтескье, мыслитель, философ эпохи Просвещения во Франции, который говорил, что ну вот есть народы ленивые, есть народы менее ленивые. Значит, и вот народы, которые менее ленивые, они процветают, а народы, которые ленивые, они не процветают. В современных социальных науках культурный аргумент отчасти принимается, ну, конечно, не в такой форме, в которой его сформулировал Монтескье, но, тем не менее, люди, исследователи говорят про такие вещи, как, например, доверие, способность кооперации между разными людьми в обществе и так далее. Это все очень важные факторы, но все равно они не позволяют объяснить то громадное различие в уровне доходов между странами, которые мы наблюдаем. И аргумент Симоглу, Джонсона и Робинсона, он был довольно простым, и это, в общем, довольно известный аргумент. Они его очень влиятельным образом, очень простым образом сформулировали. Страны бедные, потому что там есть политическая элита, которая все захватила и не позволяет создавать экономические институты, которые бы способствовали экономическому росту.
Мы таких не знаем.
Мы не представляем, в каких странах может идти речь. Вот. Они приводят огромное количество кейсов, огромное количество примеров. Есть их знаменитая книга 2012, по-моему, года, называется «Why Nations Fail» по-английски. В русском переводе называется «Почему одни страны бедные, другие богатые». где вот этот аргумент приводится. В русском переводе она вышла с предисловием Анатолия Чубайса, который с выводами авторов не был согласен. В этой книге приводится большое количество примеров от там, цивилизации майя, Венецианской республики, Советского Союза, Китая до викторианской Англии, современных США и так далее. Вот. И везде они прослеживают довольно простой механизм. Как только начинаются процессы в стране такие, что политическая элита становится более укорененной, да, уменьшаются возможности ее как-то сковырнуть, как только вот такие процессы начинаются, постепенно страна приходит в упадок. Это происходит не сразу, это может занять годы, десятилетия, в каких-то аспектах даже может быть столетия, но этот механизм они прослеживают везде. Конечно, эту книжку критикуют, говоря, что ну, в каждом случае можно там и другие факторы выделить, там какие-то упадки торговых маршрутов, климатические изменения и так далее. Это все правда, но сила этого аргумента в том, что вот они один механизм подсвечивают в огромном количестве примеров. В каком-то смысле это тот же механизм, о котором писал известный политэкономист Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении к Лициню «Свободой Рим возрос, а рабством погублен». В книге «Vanishing Fail» действительно есть целая глава, которая посвящена Римской империи.
Но при этом у меня вопрос. Когда мы говорим о том, что чем больше политические элиты укоренены, соответственно, у них меньше какого-то интереса развивать социальные институты.
Экономические институты, которые способствуют росту, да.
Но есть такие примеры, как Сингапур.
Да.
Там же достаточно такая относительно авторитарная страна, можно сказать.
Да.
При этом социальные экономические институты там внешнему обывателю могут показаться вполне так себе развитыми. Красивые сады стоят, чистка в
Да.
лицах,
Да.
медицина.
Да.
Что на это можно ответить?
Сингапур это прекрасный пример, потому что вот если посмотреть на любых диктаторов всюду, они говорят, да, мы сейчас там запрещаем политическую оппозицию, мы сажаем диссидентов в тюрьмы, мы вводим цензуру, но это потому, что у нас, вот подождите еще там пару лет, и у нас будет Сингапур. Ну вот как-то получается, что Сингапур всегда остается только один. Вот. И ни у кого еще. Сингапур построить не получилось. Есть замечательное видео, по-моему, это было еще в медведевские годы в России. Там был такой Валдайский форум, и туда приглашали разных политологов, экономистов и известных. И туда приезжали Путин, Медведев, была встреча с Медведевым, и там один из приглашенных политологов, Дэн Тризман из Университета Калифорнии, наверное, известный нашим слушателям, потому что он соавтор Сергея Гуриева по книге «Диктаторы обмана», он, обращаясь к Медведеву, говорит, вот смотрите, если мы посмотрим на все страны, которые богаче России, их можно разделить на три группы. Развитые демократии, нефтяные королевства Ближнего Востока и Сингапур. Аргумент был в том, что Сингапур это случай, в общем, наверное, исключительный, потому что там свои какие-то условия, это очень маленькое место, и там действительно долгое время был лидер, который как-то хотел там бороться с коррупцией и строить какие-то экономические институты, которые бы помогали росту, но нужно понимать, что ни одна из стран, которая хотела повторить опыт Сингапура, ни у одной страны это пока не получилось.
Хорошо. Вчера в Твиттере утром я прочитала у Пола Кругмана, известного экономиста, он написал следующее, что чтобы понять вкратце, что нам пытаются донести вот новые Нобелевские лауреаты, если вот выжимку из их работы, что самое главное нам важно знать, точнее вот как он сказал, если мы посмотрим на соотношение, насколько экономика страны зависит от добычи ископаемых ресурсов, и насколько там высокая продолжительность жизни, это нам показывает определенную корреляцию того, что чем больше от природных ресурсов мы зависим, тем меньше нам интересно развивать систему благосостояния, благополучия социального.
Я с этим не совсем согласен. Мне кажется, что это не тот аргумент, который Симоглу, Джонсон и Робинсон продвигают. Их главный аргумент в том, что не существует общей теории капитализма. Или там не существует какой-то общей экономической теории, которая бы зависела исключительно от производственных факторов. То есть можно создать, например, страну, которая зависит от природных ресурсов, где народ беден, а элиты богатые. Да? Можно создать страну, тоже богатую природными ресурсами, где это благосостояние, которое таким образом создается, оно распределяется более равным образом между людьми этой страны. Само по себе наличие природных ресурсов по той теории, которую предложили вот эти вот авторы, оно никоим образом не предопределяет каким-то таким детерминистическим образом развития страны. Да, мы знаем, что есть страны типа, там, не знаю, Новой Зеландии, Канады, Австралии, которые при всех проблемах все-таки как-то стараются создавать институты, которые способствуют экономическому росту и благосостоянию населения. И есть другие страны, тоже богатые ресурсами, где ситуация несколько обратная. Теория Симоглу, Джонсона и Робинсона, главный ее фактор в том, что независимо от того, что называется factor endowments, какие-то экономические вводные, ситуация может развернуться по-разному в зависимости от политических институтов, которые в стране есть. Тут я должен сказать, что если мы конкретно говорим про ископаемые природные ресурсы, есть довольно влиятельное направление в экономике, в политологии о так называемом ресурсном проклятии. Там как раз авторы, самым известным, наверное, автором является Майкл Росс из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, у которого есть книга «Oil Curse». И в этой книге действительно приводится такой аргумент, что вот эта вот нефтяная рента, у нее есть определенные свойства, которые позволяют элитам концентрировать власть быстрее и эффективнее, чем, например, в других странах. Да? Потому что если страна, например, если бюджет, например, зависит от налогов, которые люди платят в основном, то тогда приходится там с ними как-то торговаться, создавать какие-то институты, которые им нравятся. А если у вас есть госкомпании нефтяные и налоги от физических лиц вам особо не важны в этих условиях, то, соответственно, вы можете и особо не смотреть на то, что эти физические лица там думают. Вот. Какой-то такой аргумент. Но это другой аргумент. Это другая, как бы, школа мысли.
Часто еще развивающиеся страны приводили вот такой аргумент в сторону развитых демократий, что, товарищи, вы хотите от нас невозможного, вы хотите, чтобы у нас демократия развивалась, экономика и социальные институты, и все вместе. И вы нам еще блокируете счета международные или не даете нам какие-нибудь там, скажем, гранты, говорите, что вы нам будете удерживать их, потому что у нас по какому-то из параметров мы не догоняем. А сами-то вы в свое время другим путем развивались.
В конце 80-х годов Всемирный банк стал выдавать кредиты развивающимся странам, где были прописаны действительно некоторые условия. Это так называемые по-английски structural adjustment loans, кредиты структурной настройки, наверное, так их можно назвать. И там зачастую были прописаны действительно вот эти вот условия. Типа вы выполняете набор условий, мы тогда даем вам кредит. Или мы даем вам какую-то часть кредита, смотрим на то, насколько хорошо вы исполняете наши условия, и потом даем следующую часть кредита. Эти условия, они зачастую включали в себя, во-первых, то, что включал в себя Вашингтонский консенсус, то есть приватизация, какие-то социальные программы, которые там срезались, потому что бюджет нужно было балансировать. Плюс они включали в себя выборы, какие-то условия на то, чтобы в стране была политическая конкуренция. Это огромные дебаты, о которых исследователи спорили там десятилетиями, потом просто устали про них спорить.
Стали спорить и продолжили выдавать друг другу Нобелевские премии.
Вот. Но опять же, это все-таки не совсем про то, о чем пишут Симоглу, Джонсон и Робинсон. Какие-то моменты в этих кредитах, они действительно были в духе того, о чем говорят Асимоглу Джонсон Робинсон, например, политическая конкуренция, да, или, например, какие-то механизмы по защите прав собственности. Это одна вещь. Другая вещь состоит в том, что там также были, как правило, механизмы по урезанию социальных программ, и часто условием оставлялась приватизация государственных фирм. Приватизация – это вообще такая очень, очень сложная тема, потому что, как правило, фирмы это условие выполняли, но приватизация была по механизму условных залоговых аукционов, когда предприятия отдавались не на каких-то честных аукционах, а через какие-то договорники внутри политической элиты. Это один момент. Другой момент, который может быть даже более важен. Откуда берутся хорошие институты, по мнению Асимоглу Джонсона Робинсона? Они берутся не потому, что Всемирный банк поставил такое условие. Они берутся, потому что в какой-то момент народ собрался и их потребовал. То есть это всегда какое-то давление снизу. Не сбоку, не от международных институтов, а снизу со стороны требований общества. Поэтому, если мы считаем, что эти кредиты были неудачными, то и не привели к никаким последствиям хорошим для стран, то это укладывается до какой-то степени в эту теорию, потому что, по мнению Асимоглу Джонсона и Робинсона, хорошие институты возникают не таким путем.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.